Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». Вы помните, наши постоянные радиослушатели, что в предыдущую нашу встречу в гостях у нас была Ольга. С ней мы познакомились в поездке по Золотому кольцу с паломнической службой «Лествица» фонда святого великомученика Дмитрия Солунского. И, наверное, помните, какое значение в становлении Ольги как православной христианки, вот на ее взгляд, оказались паломничества. Конечно же, мы, каждый из нас, наверное, может сказать, что прикосновение к святыням России, рассказы о житиях подвижников всех веков, которые послужили Богу и людям на нашей земле, это бесценное сокровище, и если мы его приобретаем, уже никто не сможет у нас его отнять. И чем больше таких встреч, таких открытий, тем ближе мы к тем святым истокам, к вере православной, что питали и питают русских людей из поколения в поколение. И, конечно же, обретя такую поездку, такие встречи, мне очень хочется и сегодня предложить вам еще одну встречу, если можно так сказать, буквально привезенную из паломнической поездки с лествицей по Золотому кольцу. С Натальей, молодой девушкой, мы познакомились в Борисоглебском монастыре, что под Ростовом Великим. Здесь, в обители, подвязался преподобный Иринарх. Подобно преподобному Сергию Радонежскому, который благословил русскую рать на победу на поле Куликовом, преподобный Иринарх в годы нашествия поляков благословил русское ополчение на победу над иноплеменниками. В эту поездку нам посчастливилось поклониться святым мощам преподобного Иринарха и даже надеть на себя часть его вериг. А в целом его вериги весили 120 килограммов. Мы прошли келье, в которой находился в затворе преподобный в течение 30 лет. Эта келья находится у древних стен святой обители. Здесь, не сходя с места, он одолевал врагов, даже ляхов, приходивших к старцу с мечом. Об этом нам рассказывала у кельи преподобного Наталья. Так что наша сегодняшняя передача необычная. Под пение птиц, под шелест деревьев мы с вами услышим о далекой старине, о подвигах духовных и ратных наших предков. А еще мы услышим о том, как живет сегодня православная Русь, как от стен обители Борисоглебской в наши дни идут иринарховым крестным ходом тысячи православных христиан. Итак, мы слушаем Наталью.
Подвязался в течение 30 лет своей монашеской жизни и многими своими трудами и подвигами прославил обитель. Пришел он сюда, когда ему было 30 лет, и был он тогда Ильей. Пришел он к игумену, и игумен сердечными очами узрел, что он был от Бога, и сразу постриг его евангельский образ, то есть в иноки, и нарек ему имя Иринарх. Нечасто мы такое встречаем в житиях святых, что приходили, и сразу сподобляясь вот такого. Прежде мы знаем, что человек должен был пройти очень долгий путь испытания, послушания, многолетний путь. А вот Иринарх такого сподобился. И сначала он давал зарок, что пойдет в Кириллово-Белозерский или в Соловецкий монастырь. Но был ему глаз свыше. «Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки, здесь спасешься». Не поверил Иринарх этому глазу, но вновь услышал: «Здесь спасешься». Был ему и в третий раз глаз, и с тех пор он решил, что из этой обители он больше никуда не уйдет. Однажды Иринарх увидел босого странника. Это было в зимнее время года. Жалился он над ним и взмолился Богу: «Господи, дай теплоту ногам моим, чтобы я мог помиловать этого босого странника». Снял он с себя сапоги, отдал проходящему нищему, и действительно с тех пор Господь дал теплоту его ногам, и он ходил босой, зимой и летом, не чувствуя холода, как будто бы пребывал в теплой келье. Стал он носить и одежды ветхие. Вот такое его поведение было неугодно игумену и братьям. Игумен стал смирять подвижника. Но все, что он не предпринимал, Иринарх переносил с большой кротостью и терпением. И тогда последнее, что сделал игумен, он посылает его на работы вне монастыря. Иринарх, очень любивший службу Божию, вот такого отлучения от храма стерпеть не смог. И он уходит в Ростов, во Враме, в Богоявленский монастырь. Там однажды, стоя на литургии во время херувимской песни, он вдруг очень горько заплакал. Архимандрит спросил его: «Что ж ты так плачешь?» На что Иринарх ответил: «Мать моя, Ирина, представилась». И действительно, служба еще не закончилась. Пришел его родной брат Андрей и сообщил, что их мать, Ирина, представилась. Вот с такого раннего возраста Иринар был одарен прозорливостью. После погребения матери Иринар опять вернулся в Ростов, но уже в монастырь Святого Лазаря, в котором прожил чуть более 3 лет и все время печалился, что не может пребывать в своей Борисоглебской обители. И вот однажды, стоя на молитве в тонком видении, Иринар видит, едут на конях святые благоверные князья Борис и Глеб. И спросил он их: «Куда ж вы едете?» На что они ему ответили: «Едем за тобою, поди в наш монастырь». И вдруг он слышит, что в оконце его кельи кто-то стучится, отворил окно и увидел, стоит старец Борисоглебского монастыря по имени Ефрема, который сказал, что прислал его игумен Варлаам и просит вернуться в свой монастырь на свое обещание. С огромной радостью Иринарх вернулся в свою обитель, и уже тогда он носил на себе тяжелые вериги. Очень любил Иринарх молиться у распятия Господа нашего, чтобы он указал ему путь, как спастись. Ведь не своя воля, он молился, чтобы Господь указал ему путь. И однажды от креста был глаз: «Поди в келью свою, будь затворником, никуда не исходи, так и спасешься». Игумен благословил Иринарха на затвор, и с тех пор он пребывал в своей келье неисходно, все время увеличивая тяжесть своих верик и свои труды. Однажды сюда, в келье, пришел друг преподобного Иринарха, блаженный Иоанн, московский и ростовский, Христа ради юродивый по прозванию Большой Колпак. Многое он говорил Иринарху: «Невозможно исписать или изрещи всего. Не дивись тому, что будет с тобою. Бог даст тебе коня, и на том от Бога данном тебе коне никто, кроме тебя, ездить не сможет или сесть на твоем месте после тебя». Как вы думаете, что за коня дал Бог? Зачем затворнику конь? Так вот иносказательно блаженный Иоанн предсказал еще будущие труды старца, а даже то, что его подвиг уже никогда и никто после него повторить не сможет. Также блаженный Иоанн сказал: «Господь заповедал верным ученикам своим от востока и до запада отводить мир от беззаконного пьянства. И вот за это пьянство напустит Господь на Русь иноплеменных, но меч их не повредит тебе, и они прославят тебя более чем верные». Так блаженный Иоанн предсказал скорое нашествие польско-литовских интервентов на Русь в начале 17 века. Через некоторое время после посещения блаженным Иоанном Иринарх видит сон. Москва разорена, вся Русь объята пожарами. Проснувшись, он горько заплакал, немного утешившись, стал молиться и услышал глас свыше: «Поди в Москву и поведай, что все так будет. Все так будет роду сему непокоривому». По благословению игумена Иринарх отправился в Москву и сообщил царю Василию Шуйскому о предстоящем пленении Руси ляхами. Недолгой была его речь, а главными его словами были такие слова: «Стой за веру православную мужеством». Он не сказал: «Собирай войско, положи жизнь свою, побей ляхов». Он сказал: «Стой за веру православную мужеством», потому как главной целью польско-литовских интервентов было окатоличить Русь, искоренить веру православную. Пробыв 12 часов в Москве, Иринарх вернулся в свою обитель, увеличил свои труды, и в скором времени пришла на Русь злая и свирепая Литва. Время было действительно страшное. В нашей истории это время называется смутным. Почему-то вот по названию времени, и у нас сведения, знания об этом времени, о героях того времени такие же смутные, как и название этого времени. Забыты нами герои несправедливо. Сжигали целые города, убивали женщин, стариков, детей, не щадили никого, кто не хотел принять веру католическую. Осквернялись храмы, как пишет летопись, на русских иконах играли в кости. Не обошла беда и Борисоглебскую обитель, и сюда, в келье старца, приходили польские паны. Пан Каменский, пан Сушинский, пан Микулинский. Так пану Микулинскому Иринар сказал: «Тленного меча твоего я нисколько не боюсь. Если меня посечешь, то я приму это с радостью. Немного во мне крови для вас, а у моего живого Бога есть такой меч, который посечет вас невидимо, без мяса и крови, а души ваши пошлет вечную муку. Подивился пан Микулинский словам и вере старца и ушел из монастыря. Лютый гетман Ян Петр Сапега. Остановился он, как ранее говорили, в двух ночлегах от монастыря на возвышенности. Сейчас на этой возвышенности находится деревня, которая так и называется Сипягина гора. Смотрел он с этой возвышенности на монастырь, и его единственным желанием было уничтожить его, разорить. Пришел он сюда со своими отрядами, подошел к келье, отворил дверцу, увидел старца и упал ему в ножки. И спросил: «Как же ты, старец, муку сию терпишь?» На что иеринарх ответил: «Бога ради, муку сию и темницу терплю». И тогда Сапега сказал: «Нигде, ни здесь, ни в иных землях я такого крепкого в вере батьку не видел». Спросил тогда Сапега: «Пограбили тебя, старец?» Иеринарх отвечал, что приходил пан Сушинский и пограбил монастырь. И тогда Сапега, человек другой веры, который пришел с одной целью – окатоличить Русь, человек действительно лютый, его рука привыкла убивать и любой ценой добиваться своей цели, а цель какая была, мы знаем. Так вот, этот человек оставляет православному монастырю, русскому старцу, 5 рублей золотом. Это тогда были огромные деньги, и запрещает трогать обитель. Вот так и, наверное, прославили иеринарха, а значит и Господа нашего, более чем верные. Перед уходом польских отрядов иеринарх давал наказ Сапеге, чтобы он уходил с земли русской, потому как если останется воевать, то будет на русской земле и убит. Не послушался иеринархова наказа Сапега, остался воевать, и по слову святого был убит на русской земле. Ну а в 1612 году, вы и сами знаете эти все события, в Нижнем Новгороде собралось второе народное ополчение, которое возглавили князь Дмитрий Пожарский и посадский человек Козьма Минин. Собралось войско, дошло до Ярославля. Ярославль должен был послужить базой второго народного ополчения, но князь Дмитрий не решался двинуться в поход на Москву на освобождение ее от ляха. «Иди, княже, на Москву, узришь славу Божию». Получив это благословение, князь Дмитрий со своим войском немедленно двинулся в поход на Москву, но по дороге они остановились в Ростове, чтобы зайти в Борисоглебский монастырь и лично взять благословение у богоносного старца. И как раз на ратной иконе вы все это видели, как преподобный Иеринарх благословляет князя Дмитрия Козьму Минина. И еще там есть третий воин. Говорят, что это Михаил Скопин-Шуйский. Это первое народное ополчение. И его преподобный Иеринарх тоже благословлял просфорой. Но вот этот герой тоже. Фигура очень яркая, славная. И это имя, которое мы должны помнить. Взяв благословение, войско немедленно двинулось в поход. И, как мы знаем, Литва была побита. А в 1613 году уже на Руси наступила тишина. И был избран новый помазанник Божий из рода Романовых, царь Михаил Федорович. У нас все было не так просто и так легко. Но по сравнению с тем, что испытывало наше Отечество до этого, это была действительно уже тишина. Представился преподобный иеринарх 26 января по новому стилю 1616 года и завещал похоронить себя в им самим ископанной пещере у западной стены собора. Изначально над этим местом находилась гробничная палатка, но когда в начале XIX века она сгорела, было решено пристроить к западной стене собора обширный предел во имя пророка Божия Илии. А почему?
Я не знаю.
Михаил, ты же внимательно слушаешь.
Как его звали раньше?
Когда он пришел в обитель, как его звали? Илья. На святом крещении иеринарх носил имя Илья. Илья пророк был его небесным покровителем. Многие наказы давал преподобный иеринарх своим ученикам. Говорил: если будет кто притеснять обитель мою, данную слыша, тому Господь судья и Матерь Божья. Здесь рядышком от кельи находился источник, ископанный иеринарх. Многие исцеления происходили от воды, которую люди брали в этом источнике. Вот в 1924 году монастырь закрыли. Здесь поселился антирелигиозный музей, но монастырские братья еще продолжали здесь жить под видом общины. Но в 1928 году музей написал депешу о том, что борисоглебские монахи ходят по монастырю всем заправляет и в свою веру людей вовлекают. И тогда монахов окончательно изгнали, кто-то успел уйти. Вот как рассказывали старожилы, большевистских монахов расстреливали у села Вёска, недалеко отсюда. Так вот, в 28-м году этот источник прекратился, и с тех пор воды там больше нет. Были последние его слова: «Я отхожу от вас телом, но духом с вами буду неразлучно». Действительно, этот дух здесь пребывает, и непосредственное общение с преподобным здесь происходит. И здесь, у келики, у его мощей, у его раки, на его святом колодчике, у села Кондакова. Здесь у нас каждый год в конце июля случается большой праздник, многодневный иеринарховский крестный ход. Скажите, пожалуйста, почему в конце июля? А?
День ангела.
Да, день ангела рядышком, значит, 2 августа, да, это Ильин день у нас. А, соответственно, точно дата рождения преподобного неизвестна. Можем предполагать, что его день рождения приходился на конец июля. Поэтому и крестный ход случается в конце июля. Все начинается здесь, со службы божественной литургии. Затем в течение 5 дней мы идем на святой колодчик преподобного иеринарха, который находится у села Кондакова. Село Кондакова – это родина преподобного иеринарха. Там он родился, там погребены его родители, блаженные Акинзин и Ирина. И в километре от села, тогда еще юный отрок Илья, в глубоком аварашке любил уединяться для первых своих молитвенных подвигов. Там он ископал колодчик, и один богобоязненный человек, владевший кирпичным заводом, стал давать Илье каждый день по кирпичику. Но, к сожалению, она не уцелела. Впоследствии богобоязненные люди построили такой же, но и та не уцелела. Сейчас рядом с колодчиком находятся лишь две глыбы, а то и второй часовни. Идем мы с веригами, которые вы сейчас на себя надевали. Каждый участник крестного хода может пройти часть пути в этих веригах. Идем с иконой, с песнопениями, с молитвой. И время действительно удивительное, время благодатное. И рассказать я вам эту благодать точно не смогу. Надо просто побывать, приехать и пройти хотя бы один день, чтобы понять, что дальше не идти невозможно. Всех приглашаем на крестный ход. Иеринарховский крестный ход называют молодежным, больше половины крестного хода – это молодежь. Красивая, умная, и стоит приехать, чтобы на это посмотреть. Действительно, знаете, такая надежда появляется, что будущее у нашего Отечества все-таки есть, когда видишь это. Всех приглашаем, приезжайте в этом году крестный ход с 20 по 24 июля. Особых с собой вещей иметь не нужно. Главное, огромное желание пройти крестным ходом. Сопровождает крестный ход местная воинская часть, солдатские палатки огромные. Кто-то спит в храме, обязательно мы останавливаемся, как я уже сказала, в селе, поэтому кого-то благословят в храме, но в храме всем народу не хватит. Кто-то в солдатских палатках, но сейчас уже многие крестоходцы со своими палатками приезжают. Но, знаете, никто без крыши над головой никогда не оставался. Поэтому, если нет своей палатки, ничего страшного, место найдется всегда. Обед и ужин каждый день в крестном ходе, воинская часть с полевой кухни, и еще женщины и матушки готовят в крестном ходе обед и ужин каждый день. Посуду обязательно свою с собой иметь.
У вас самое большое количество было?
А невозможно сосчитать, понимаете? Вот только в первый день 1500 было. Но это совсем немного, потому как первый день – это всегда среда. У кого-то есть возможность пройти в субботу и воскресенье, поэтому самое большое количество – это суббота и воскресенье. Повторюсь, что идут с грудными детьми, и вот в этом году, в прошлом году, вы знаете, какое было лето, и христиане – народ отчаянный, они раз уж ездили с грудными детьми, то и продолжают ездить с грудными детьми, а ответственность все-таки на игумене за здоровье каждого крестоходца. И отец Иоанн очень переживал, как пойдут в крестный ход в такую жару. Но было что-то действительно удивительное. Вот сама по себе знаю, в Зубарево, когда мы были, это третий день, после обеда уже мы сидели, и такое было пекло, но казалось невозможным идти, вот сидеть невозможно, куда ж мы сейчас пойдем? Не пойду, мне не дойти. Все-таки крестный ход отправлялся в путь, и вот это начиналась общая молитва, и незримый молитвенный покров преподобного Иринар, на самом деле вот этой жары никто не чувствует. Все молились, конечно, о дожде, и в последний, пятый день, вернее, это был еще четвертый день, когда мы пришли в Кондаково, разразилась такая гроза, и все спали в лужах просто. И такое вот было для всех утешение. И да, Илья Пророк всех посетил в этот день. Все расставили палатки, и когда пришли уже после вечернего богослужения, после всеночного бдения, оказалось, что у каждого практически палатка стоит в луже. Ну, все настолько были рады дождю, что спали нормально, да. Переночевали неплохо. Многие исцеления происходят и здесь, у Келики, и у Раки преподобного, но особенно огромное количество исцелений на колодчике преподобного Иринарха. Сейчас уже перестали их записывать. Вот буквально три исцеления я вам расскажу. Плохо я про них рассказываю. Очень хорошо про них рассказывает игумен Иоанн, потому что он знал этих людей лично, и все эти жизни, судьбы пропущены через его сердце, но все-таки расскажу. Одно из последних исцелений – это маленькая девочка Ангелина. Она была слепа от рождения, и по всем диагнозам врачей она никогда не должна была увидеть. Привезли ее родители сюда, отец Иоанн благословил искупаться в источнике. И искупавшись, у Ангелины стало появляться зрение. Не так вот, что она вынырнула и увидела сразу, нет. Зрение постепенно стало появляться. Сейчас пока Ангелина в очках, но вот благодаря молитвам преподобного Иринарха девочка увидела свою маму. Врачи зафиксировали это исцеление благодатное. Но вот всегда, когда люди прибегают за помощью преподобному, отец Иоанн предупреждает, что когда люди о чем-то просят, они должны помнить, что когда получают просимое, нужно благодарить. А лучшая благодарность – это изменение своей жизни, жизни по заповедям. Мы знаем из Евангелия, да, когда Господь исцелял, Он говорил: «Иди и более не согрешай, чтобы не было тебе горшее». Вот разные случаи бывают. Один достаточно богатый человек приехал сюда с диагнозом 4-я степень рака. Благословил отец Иоанн искупаться. После купания от его диагноза не осталось и следа. Человек получил полное исцеление. И очень долгое время он не приезжал в обитель. Приехал он где-то через год. И все с тем же диагнозом, с еще большими скорбями. Тогда он простоял всю литургию на коленях, после чего отец Иоанн предложил ему какое-то время пожить в монастыре. На что он сказал: «Да нет, хочу последние дни в роскоши пожить». Этого человека больше нет. И другой случай. Один человек, москвич, Сергей, он привозит сюда группы паломников, небольшие, друзей, друзей своих друзей и так далее. И когда он только начинал ездить и был таксистом, к нему в машину сел человек. Он говорит: «Я такого никогда не видел». Говорит: «Вот меня сейчас выписали из больницы умирать». И как он его описывал, у него было лицо мертвенного цвета. И он как показал, вот как кора, говорит, этого дерева, вот такое было у него лицо. Как потом рассказывал отец Иоанн, и глаза, говорит, у него были такие, взгляд колючий, как с того света. Говорит: «Вот знаешь, я сейчас еду как раз в Борисоглеб к преподобному Иринарху, если хочешь, поедем со мной». Приехали они сюда, искупался Алексей, зовут его Алексей, в колодчике, и уехал. Через неделю звонок на советские покои к отцу Иоанну. Отец Иоанн открывает дверь. Стоит семья. Мужчина, женщина и ребенок. «Постойте, отец Иоанн, вы меня помните?» Он говорит: «Нет, первый раз вижу». Отца Иоанна очень хорошая память на лице. Говорит: «Я у вас неделю назад был». Говорит: «Нет, что-то не припомню». Говорит: «Ну как же, вот я, в общем, до такой степени изменился человек. Получил полное исцеление, мгновенное. Неделю его было уже не узнать». И сейчас каждую неделю, каждое воскресенье Алексей на воскресном богослужении со своей семьей благодарит Бога и преподобного Иринарха. А это было несколько лет назад. Вот такие разные истории, о которых, наверное, нужно знать и нужно помнить, когда мы чего-то просим. Все приезжайте.
Такими словами закончила нашу встречу Наталья, экскурсовод Святой Борисоглебской обители. Я напомню, что эта беседа была у кельи преподобного. Я уверена, что замечательный рассказ Натальи вам пришелся по душе. И я думаю, что немало из наших радиослушателей сумеют оторваться от дел насущных, от бытовых наших проблем, чтобы обратиться к миру горнему, потрудиться, отправившись в дорогу, будь то паломническая епархиальная служба или паломническая служба Лествица фонда святого великомученика Дмитрия Солунского, с которой мы ездили, или отправиться в дорогу самостоятельно, а кто-то из вас, может быть, вольется в многотысячный крестный ход, иринарховский крестный ход, чтобы с молитвой пройти те 5 благодатных дней, о которых рассказывала Наталья, объединившись в молитве Господу нашему Иисусу Христу, к преподобному иринарху и почувствовать себя частью православной России 21 века. Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». Храни вас Господь, до новых встреч. И я напомню, что с вами были экскурсовод Борисоглебской обители Наталья и журналист Лариса Ларионова. До новых встреч!